Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 935-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами переходим к 9 главе книги пророка Даниила. И эту главу зачастую называют самой важной или наиболее значительной главой в книге пророка Даниила. И, пожалуй, она входит в число наиболее значительных глав во всей Библии. Глава эта разделяется на две части. Перед нами сначала молитва Даниила, это стихи с 1 по 21, и дальше ответ Божий или пророчество, которое дается в ответ на молитву, это стихи с 22 по 27. Это, пожалуй, тоже одно из наиболее важных пророчеств о еврейском народе, и мы к нему обязательно перейдем. И мы с вами не будем настолько глубоко изучать молитву Даниила, как мы обычно это делаем. Потому что, в конце концов, молитва написана или записана здесь не для того, чтобы мы ее раскладывали на предложения, на составляющие. Молитва написана для того, чтобы мы молились. Для того, чтобы мы ее читали, для того, чтобы мы усваивали, для того, чтобы мы понимали, как молился Даниил, и для того, чтобы мы применяли это и в нашей молитвенной жизни. Ну и давайте мы с вами начнем с вводной части. Это первые два стиха, первый и второй стих 9 главы. «В первый год Дария, сына Ассуриева, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Во-первых, мы с вами видим более или менее точную дату этой молитвы. Мы читаем, что это первый год Дария. И тут, конечно, возникает вопрос, о каком Дарии идет речь. В тексте есть указания, которые помогают нам ответить на этот вопрос. Дарий не называется здесь царем Мидо-Персидской империи. Он называется здесь поставленным царем над царством Халдейским или над царством Вавилонским. Более того, нужно помнить, что Дарий – это даже не имя, а титул, который переводится как «царь», «император», «повелитель». Ну и насчет даты, тут есть некое разночтение. Некоторые датируют эту молитву 538 годом до Рождества Христова, другие – 536 годом до Рождества Христова. Ну, смотрите, Вавилон был покорен в 539 году до Рождества Христова, и мы уже с вами видели одного Дария, о нем говорилось в книге пророка Даниила, 5 и 6 главы, и это на самом деле действительно не был царь всей империи, скорее всего, это был генерал, который захватил Вавилон и который поставлен был управляющим над Вавилоном, то есть как раз над царством или над государством халдейским. Скорее всего, именно об этом Дарии идет речь и здесь. Тогда получается, что события эти относятся все-таки к 538 году, и контекст становится куда более ясным. Даниил видит крушение Вавилона. Даниил понимает, что приходит новая мировая империя. И при этом Даниил снова задумывается о будущем, прежде всего о будущем своего народа. И, задумываясь о будущем, Даниил начинает более пристально изучать Божие Слово. И изучает он, среди прочего, книгу пророка Иеремии, где говорится как раз о 70-летнем плене. Даниил понимает, ну он просто может это посчитать, что приходит конец этого 70-летнего периода. И приходит время для израильтян вернуться в свою родную землю. И также я предполагаю, что вот эта радость по поводу грядущего возвращения в землю сочетается у Даниила с беспокойством. Это беспокойство прежде всего вызвано видением о маленьком роге, царе Антиохе IV Епифане из династии Селевкидов, о том самом, который придет в Иерусалим и осквернит храм и поставит там жертвенник Зевсу, или, используя римское имя, Юпитеру. Давайте обратимся на пару минут к книге пророка Иеремии. Я понимаю, что мы с вами это уже читали, но было это довольно давно, и я думаю, что есть смысл сейчас вспомнить. Давайте прочитаем пару моментов, пару стихов. Во-первых, это, конечно, 25 глава, 11 стих. «И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Вот такое очень точное указание на 70-летний плен. Но есть еще одно указание, и оно гораздо больше перекликается как раз с молитвой Даниила. Мы находим его в 29 главе, 10 стихе. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Вавилон кончается, сама Вавилонская империя подходит к концу. 70 лет, если просто даже посчитать от начала переселения, подходит к концу. И Даниил понимает, что эти события, окончание Вавилонской империи и окончание 70-летнего периода, как-то пересекаются друг с другом. Даниил понимает, что Бог собирается сделать нечто невероятное, нечто великое. И Даниил обращается к Богу в молитве для того, чтобы понять, что происходит. Но тут есть еще одна важная вещь. Даниил ведь знает народ израильский, Даниил знает свой народ. И Даниил понимает, почему вообще начался этот Вавилонский плен. Вавилонский плен начался по причине греха, по причине непослушания израильского народа. И для того, чтобы было возвращение, нужно также и покаяние. Даниил понимает, что Бог собирается действовать. Но Даниил осознает также, что для действий Бога необходимо покаяние его народа. И вот сначала Даниил молится, и он обращается также к Богу не только с покаянием, но и с некоторыми просьбами. И дальше после этой молитвы Гавриил, тот самый Гавриил, которого мы уже видели в 8 главе, отвечает на молитву. Он несколько расширяет взгляд Даниила, он расширяет временной промежуток. Для Даниила было 70 лет Вавилонского плена, а сейчас Гавриил говорит про 70 седьмин или 70 недель, после которых будет установлено Божие царство на земле. Да, Бог ответит на эту молитву, и мы с вами прочитаем этот ответ, и мы углубимся в этот ответ, но будет это уже в следующий раз. И сначала, вот сегодня, мы с вами прочитаем именно эту молитву. Я хочу, чтобы вы послушали очень внимательно, и я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, сколь эта молитва отличается от молитв, которые мы слышим, а порой и произносим сегодня. Читаем книгу пророка Даниила, 9 глава, 3 и 4 стихи. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедался я, и сказал...» Давайте здесь на минутку остановимся. Мы слышим, в каких условиях молился Даниил. Мы слышим и понимаем, что предшествовало или даже сопутствовало его молитве. Мы читаем о том, что Даниил постился. Господь Иисус также постился. Мы узнаем об этом в Евангелии. Мы знаем также, что постился апостол Павел. Он говорит об этом во втором послании к Коринфянам. Однако пост в Ветхом Завете от еврейского народа не требовался как нечто обязательное. Пост в Ветхом Завете был добровольным выражением любви и посвященности. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что Даниил проявляет усердие и целеустремленность в молитве. Помните, как говорил когда-то Иаков: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Порой мы Иакова за это осуждаем. В жизни Иакова есть немало того, что стоит осудить. Но когда он так обращается к Богу, это все-таки целеустремленность. Нам порой такой целеустремленности не хватает в наших молитвах, когда мы молимся и говорим: ну, может, будет, может быть, нет, я не знаю, я даже не очень верю, что оно будет. Услышьте, пожалуйста, в связи с этим слова патриарха Иакова. Услышьте, пожалуйста, также молитву Даниила. Даниил молится с настойчивостью. И он готовит свое сердце к этой молитве. Это не просто быстренько. Давайте быстренько помолимся, как бывает в некоторых современных церквях. Давайте быстренько примем хлебопреломление. Нет. Обратил я лицо мое к Господу Богу и с молитвою, и молением в посте, и в ретище, и пепле». Он покрывает себя пеплом, он одевается во вретище, он готовится к этой встрече с Богом в молитве, он готовится к тому, что фактически будет предстоять за свой, а точнее за Божий народ. Еще, это очень личная молитва. Он говорит от первого лица, причем как в единственном, так и во множественном числе. То есть это молитва лично от него, и это молитва от него как представителя Божьего народа. Местоимения первого лица, личные и притяжательные, встречаются в еврейском тексте этой главы 41 раз. Кстати, помните, что в 4 главе царь Навуходоносор тоже постоянно использовал личные местоимения. Он говорил, правда, только от первого лица единственного числа. Это было одно большое «я». И кто-то спросит, а в чем же тогда разница? В том ли, что у Навуходоносора было «я», у Даниила было «мы»? Возможно, и в этом тоже. Однако есть некое более глубинное различие. Просто для Навуходоносора первое лицо было признаком гордыни, самовозвеличивания, самолюбования. И чтобы увидеть различие, пожалуй, достаточно внимательно прочитать эту молитву. Здесь, у Даниила, вы увидите смирение, исповедание, самоидентификацию или самоотождествление Даниила с народом Божьим. Для Навуходоносора есть я, есть все остальные. Вот насколько я крут, вот смотрите на меня. Для Даниила есть он, как часть Божьего народа. Понимая, что приходит конец 70-летнему плену, он обращается к Богу от лица всего народа. Он говорит не только я, он говорит также и мы. В 4 главе первое лицо было признаком гордыни и самопрославления. Ну а Даниил пал ниц пред Богом, и он признает и называет качество Бога. Он говорит о том, какой Бог. Прежде всего, он уповает на личные отношения с Богом. Он молится Господу Богу моему. Он взывает к Богу, уповая на Его величие. Понимаете, с Богом не заигрывают, перед Богом не притворяются. Если попробуете, то у вас ничего, кроме этого притворства и заигрывания, не получится. Вся жизнь рискует тогда стать жизнью лицемерия. Бог не только дает обещания, но и исполняет их. И на это тоже уповает Даниил. Это Божья верность. Итак, он Бог верный, он Бог милостивый, и его милостью храним израильский народ». Его милостью хранимо все человечество. Его милостью хранима наша страна. Его милостью в какой-то момент нашей жизни мы пришли к Нему, мы пришли к спасению. Его милость, Его благодать нас спасает. Благодатью вы спасены через веру. Интересно, что ведь пророк Иеремия на это тоже обращал внимание. Сравните плач Иеремии, 3 глава, 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Вот он говорит, мы не исчезли, когда народ еще только идет в плен, когда народ только еще ушел в плен, плен только начинается, а сейчас плен кончается. И Даниил снова обращается к Божьей милости. Да, Божья милость – это великое качество нашего Господа. Однако Бог хочет также, чтобы мы серьезно относились к Нему. И Он хочет, чтобы мы слушались Его. Божья милость никак не противоречит послушанию, а скорее побуждает нас к послушанию. Я перечитаю концовку 4 стиха, это начало молитвы. «Молю Тебя, Господи, Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои». Боже великий и дивный, здесь также важно, я как-то это пропустил, хочу к этому вернуться. Великий, естественно, это означает, в частности, что Бог выше всех царей, Бог выше всех, кого только можно себе представить. И здесь очень важное слово «дивный». Буквально оно значит, что это Бог, перед которым мы падаем на колени. Бог, при встрече с которым у нас перехватывает дух. Бог дивный. И мы это признаем, потому что, встречаясь с Ним, мы это испытываем, и потому что мы читаем об этом также в Его Слове.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь идем дальше, 5-6 стихи. И вот тут Даниил очень конкретно, очень точно, очень четко объясняет и называет грехи израильского народа. «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны». Да, вот это конкретика. Даниил исповедуется в грехе. Он говорит: «Мы согрешили». И Даниил отождествляет себя с Божьим народом. Ведь этот народ еще в святой земле восстал против Бога. Даниила тогда среди них не было. В конце этого периода мятежа Даниил был маленьким ребенком или очень-очень молодым человеком. И он оказался в плену, его увели в плен. И Даниил не противопоставляет себя другим израильтянам. Даниил не говорит: знаете, вас просто увели в плен, а меня призвали к царскому двору, и я оказался лучше других. Нет, такого противопоставления себя народу Даниил, конечно, не допускает. Даниил говорит: согрешили мы. И дальше он конкретно называет каждый из грехов израильского народа, перечисляет их дословно и после все записывает. Не случайно эта молитва дошла до нас в письменном виде. Даниил ничего не упускает. Я считаю, что сегодня исповедание означает ровно то же самое. Это не просто, когда человек говорит: «Я согрешил». Это когда человек говорит: «Я сделал то-то и то-то и то-то». Понимаете, например, когда моя супруга просит меня пойти в магазин и принести продукты, она ведь говорит мне конкретно: «Принеси то-то и то-то и то-то». Даже не просто масло, а какое масло конкретно? Вот похожая ситуация и в наших отношениях с Богом. Очень важно, чтобы исповедь наша была конкретной, чтобы мы говорили, чтобы мы признавались в конкретных грехах. Но кто-то скажет: подождите, это ведь противно. Это ведь, если всю эту банку червей открывать, то самому не по себе станет. Да, это действительно противно. И, кстати, Бог уже знает, что это противно. Более того, Он лучше вас об этом знает, Он лучше вас понимает, как это противно. Однако ведь это не Богу нужно, это вам нужно признаться, исповедаться, назвать все своими именами и затем принести все это к Богу. Читаем дальше 7 стих. «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя». Тут есть очень важное замечание, но я начну с конца. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все более и более включаются в эту историю иудеи, находившиеся в рассеянии. Мы читаем здесь «у ближних и у дальних». Вот нет никаких 10 затерянных или 10 потерянных колен Израиля, тех колен, на которые ссылаются представители некоторых лжеучений. У Бога все эти колена учтены, у Него они все записаны, просто одни ближние, другие дальние. Ну и те, кто дальше, они ведь тоже не потеряны. И начало стиха: «У Тебя, Господи, правда». Мы к этому еще вернемся в связи со следующими стихами, но пока самое главное здесь – признание того, что Бог прав, что бы с нами ни происходило. И если с нами происходит то, что нам не нравится, это не потому, что Бог чего-то не доделал, это потому, что неправда или неправедность у нас. У нас на лицах стыд, читаем мы здесь, в некоторых других переводах, у нас на лицах смятение. Ну и дальше давайте мы немножко ускорим наше движение. Мы прочитаем молитву с 8 по 14 стихи. И я хочу, чтобы вы заметили, как Даниил в этой части молитвы противопоставляет Божью благодать и грех Израиля. Он противопоставляет Божью праведность и стыд Израиля. Они рассеяны по земле как раз по причине своих преступлений против Бога. Это заслуженное наказание. Бог был прав, отправив их в плен. Бог был и остается прав, а они И именно они неправы. И знаете, когда мы сегодня начинаем в молитве оправдываться перед Богом, ну типа, «Боже, ты ведь знаешь, ну я, конечно, согрешил, но ты же знаешь, какой я слабый. Ты ведь знаешь, какие у меня соседи. Ты ведь знаешь, какие у меня сослуживцы. Ты ведь знаешь, в каких я обстоятельствах». Когда мы все это начинаем Богу говорить, знаете, что мы фактически делаем? Мы пытаемся оправдать самих себя и обвинить Бога. Получается, что это Бог совершил ошибку, что это Бог неправ. Мы как бы говорим, Богу нужно было учитывать все эти обстоятельства, и тогда Он бы сделал все правильно, и тогда я не согрешил бы. Нет, друзья, мы получаем ровно то, чего мы заслуживаем. Поверьте, это так. И наше дело прийти к Богу в исповедании грехов и не пытаться в чем-то Его, Бога, обвинить. Так что, если кто не прав, то это, конечно, мы. Давайте посмотрим, как приходит к Богу пророк Даниил. Читаем с 8 по 14 стихи. «Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, который Он дал нам через рабов Своих, пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова сии, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает. Но мы не слушали гласа Его». Вот такое противопоставление. Здесь есть еще кое-что интересное. 13 стих. «Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас». Иными словами, в этом бедствии не было ничего неожиданного. Бог предсказывал, что это будет. Бог это обещал. Так оно и случилось. И не случайно, однако, Даниил все-таки приходит к Господу. Потому что в законе Моисеевом написано не только о том, что будет, если народ окажется непослушным. В законе Моисеевом написано также и то, как Бог снова примет свой народ. Потому что Бог не оставит свой народ. Бог не оставит, кстати, и нас с вами. И да, нам нужно приходить к Нему, уповать на Его милость, а не пытаться перед Ним как-то оправдываться. Теперь читаем дальше стихи с 15 по 18. «И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильную и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Вот это прошение или моление Даниила. Он вспоминает, как Бог вывел израильский народ из Египта. Бог сделал это тогда по своей праведности, а не по их праведности. И основание для того, чтобы вывести израильтян из Египта, было именно в Боге. Читаем книгу «Исход», 2 глава, 24 и 25 стихи. «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Бог увидел их бедствие, и Бог явил свою милость. И Даниил теперь просит Бога повторить это. Даниил просит, чтобы Бог избавил их по своей праведности. Потому что основа Божьей милости – это именно Его праведность. Об этом же неоднократно читаем уже в Новом Завете. Например, послание к римлянам, 3 глава, 26 стих. «Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Вот перед нами сейчас кульминация моления Даниила. Он взывает к Богу на основании его качеств и его обещаний, а никак не на основании добрых дел Израиля и никак не на основании добрых дел самого Даниила. У Израиля таковых добрых дел просто нет. У Даниила они есть, но в данном случае они не имеют никакого значения. Даниил говорит, что и он тоже согрешил, и это весьма примечательно. Зачастую цари пытались показать, что народ у них плохой, а они сами молодцы. Вот Даниил отождествляет себя со своим и с Божьим народом. И вот как раз в то время, когда молился Даниил, ответ уже шел к нему. И в следующий раз мы с вами прочитаем о том, как ангел Гавриил передаст Даниилу, пожалуй, самое знаменательное из всех пророчеств, касающихся Израиля. Но об этом уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.